Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Мы приветствуем Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость да пребудет со всеми нами.
Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр, кандидат исторических наук, священник храма Преображения Господня. Светлана Георгиевна Шабас, врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, сегодня мы работаем в прямом эфире, ждем ваши вопросы. Наш телефон 379-65-94. Повторю, наш телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, как всегда, у нас есть вопросы, заранее заданные радиослушателями, поэтому в ожидании ваших вопросов в прямой эфир мы озвучим те, которые у нас заготовлены заранее. Итак, первый вопрос задан женщиной 29 лет. Муж любит мясные вкусности из магазина, а я считаю, что там много добавок и ГМО. Спорим все время. Он говорит мне: я же тебя это есть не заставляю. Вот такая дилемма. Может быть, это частный вопрос, но я думаю, что все-таки многих интересует этот вопрос. И вот как быть с нашими домочадцами, которые имеют другое мнение. Итак, прежде всего слово доктору. Светлана Георгиевна.
Безусловно, спасибо за вопрос. Я тоже считаю, что он касается достаточно многих людей, и не только тех, которые любят там мясные или какие-то другие вкусности, а тех людей, у которых есть разные пищевые пристрастия в семье, или там вообще какие-то пристрастия. Ну или, например, знаменитый вопрос, что кому-то жарко, кому-то холодно, да, один открывает окна, второй их закрывает. В данной ситуации все, что касается еды, например, и ее полезности, первое, что я скажу, это вот женщина 29 лет, наверное, муж у нее примерно такого же возраста, там плюс-минус старше, младше. Я думаю, что в таком возрасте уже каждый решает в отношении здоровья проблемы за себя сам. Это первое. Второе, если вы считаете, что все-таки он кушает неправильную пищу, нездоровую пищу, то попробуйте его убедить. То есть это могут быть статьи журналов, это могут быть какие-то там рекомендации врачей и так далее. Хотя я глубоко сомневаюсь, что достаточно сильно это может подействовать. Что может подействовать? Действовать, это если вы начнете готовить еду сами. То есть, если вы будете из правильных продуктов пытаться делать что-то вкусное, что ему понравится, это будет гораздо лучше, нежели что-то покупать. Но здесь вопрос еще такой: а кто покупает эти вкусности? Дело в том, что очень часто бывает так, что мама покупает, например, торт или печенье, или конфеты, ставит на стол, а потом говорит домочадцам: не кушайте это, или там кушайте помалу, или там вообще это не надо кушать. У нас, помните, был как-то вопрос в прямом эфире бабушки, которая задавала вопрос, как сделать так, чтобы внук не кушал сосиски, помните? И мы тогда сказали ей: так простите, ребенок маленький, он не ходит в магазин, то есть вы же эти сосиски покупаете, которые потом не разрешаете ему есть. То есть здесь тоже я бы рекомендовала слушательнице проанализировать, кто берет эти продукты. Ну и самое последнее, что хотелось бы вопрос какой задать, это подумайте, а что заедает ваш муж этими вкусностями? Дело в том, что мясные вкусности, где вот очень много соли, где много перца, где много всяких приправ, это, если мы посмотрим вот любой учебник по диетологии, связанный с питанием, это попытка человека привнести в свою жизнь какую-то радость или что-то такое, какие-то положительные эмоции. Что такое в вашей жизни, что муж с помощью еды, и тем более мясной еды, заедает, может быть, или свои проблемы, или недовольство в браке, или недовольство в работе? То есть почему? Потому что вот такие лежащие на первый взгляд на поверхности проблемы, они иногда бывают достаточно сложными внутренними проблемами. И поэтому в первую очередь, раз вот вы задаете вопросы, вас это интересует, в первую очередь, прежде чем там мужа отрывать от колбасы или каких-то там сосисок или чего-то, нужно подумать, почему именно такая ситуация у вас сложилась. Причем, как я понимаю, что не мужчина идет на конфликт, да, видите, он говорит, что я ведь тебе не мешаю, а как бы женщине, получается, это мешает, что она все время активизирует вот это состояние. Вот я бы так сказала.
Спасибо. Батюшка, некоторые священники очень серьезно относятся вот к вопросу выбора пищи. Кто-то не обращает на это внимания, паства. Вот ваше мнение?
Ну, есть даже такая попытка это сформулировать как бы в теоретическом отношении отца Павла Флоренского, человека такого разнообразного образования, очень такого одаренного человека, человека, который пострадал в свое время за свое вероисповедание, был выслан, сослан, и на этом месте ссылки и закончилась его жизнь. Вот он, например, считал, что для благополучия семейного именно вот означает, имеет очень большое значение то, что вот муж кушает пищу именно ту, которую готовит жена. Вот, и у него есть даже такая вот развитая система доказательств, почему он так считал. Вот, и не только житейские доказательства, но даже там отчасти такие вот как бы уход в таинственность, мистические какие-то такие вот объяснения у него есть. Поэтому, кто желает, может обратиться туда, наверное. Это вот более такой источник будет. Ну, а насчет этой ситуации, ну, что скажу, наверное, семья очень счастливая, если других проблем в семье нет. Если это единственная проблема, ну, что же сказать, ну, пускай эта проблема, ну, и остается, больше не надо. Это проблема, с которой живут очень многие семьи. И, честно говоря, вот это вот недовольство жены, ну, раз почему оно вот выходит, допустим, почему этот вопрос задан именно нам на радио, потому что, ну, видно, в том кругу, в котором она общается, либо люди не воспринимают серьезность этого вопроса, либо нет опыта для того, чтобы этот вопрос решить. Вот. А чаще всего получается, женщина то, что вот муж где-то там за пределами семьи предпочитает, она расценит это как вызов самой себе. Если там в магазине готовят лучше, значит, я плохая. Не надо думать так, я плохая. Ну, просто действительно вкусы разные. Светлана Георгиевна об этом сказала. У кого-то там щелочной склад, там диета, у кого-то там кислотный склад, диеты, у кого-то там окрошка нравится, у кого-то там в тошноту один только вид этой окрошки там приводит. Но есть разные люди, есть разные вкусы. Кто-то нравится салаты, кто-то терпеть салаты не может. Вот, и к этому нужно приноравливаться, потому что я думаю, что согласие у вас по большому кругу вопросов все-таки есть, и этим нужно дорожить, и этим нужно, прежде всего, к этому нужно относиться очень трепетно. Если у вас будет согласие в главном, ну, не важно, что у вас будет различие вот в этих каких-то мелочах и деталях, потому что, ну, действительно, питание женщины и мужчины, но временами бывает разное, потому что, ну, может там женщина морковкой обойтись, а мужчина, если он, например, выполняет какую-то грубую работу, тяжелую работу, ну, нужно другое совершенно питание. Вот, и поэтому здесь я бы посоветовал как раз обратиться к совету Светланы Георгиевны, попытаться самой восполнить, заменить, посмотреть на реакцию своего мужа, как он относится к тому, что вы готовите, пытаясь заменить то, что заместить то, что он покупает в магазине с таким удовольствием.
Спасибо, батюшка, спасибо, Светлана Георгиевна. А сейчас вопрос от нашего радиослушателя или радиослушательницы. Здравствуйте, слушаю вам. Вас.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Существует мнение, что ребенка нужно воспитывать, пока он еще поперек ласки лежит, то есть до года. А вот в чем суть вот именно воспитания до года? Ребенок пока еще маленький, сказать ничего не может, то есть постоянно плачет. Реагировать на каждый плач или не реагировать? Или наоборот, если я, допустим, не буду реагировать как-то, буду проявлять свое мнение, если сам его воспитывать? Помимо того, что воспитывать, то на собственном примере, что еще нужно сделать?
Спасибо, мамочки, за вопрос. И поздравляем вас с младенцем. Дай Бог вам здоровья. Пожалуйста, Светлана Георгиевна, вам слово.
действительно, в русском народе есть такая пословица и поговорка о том, что надо воспитывать ребенка, пока он лежит поперек лавки. У нас было две программы, посвященных этому, где мы говорили, что со студентами даже пытались мерить размер этого ребенка. Это где-то получается там до года, до полутора лет. И вот только что я была в Петербурге на обучении, где нейрофизиологи говорили о том, что абсолютно доказано, что мозг ребенка полностью формируется структурой, с которой он идет в 2 года. То есть вот этот какой-то этап с помощью возрастной, когда действительно ребенок маленький, казалось бы, что с ним делать, и в то же самое время получается он очень важный. В первую очередь, что должно быть здесь до года или до двух? В первую очередь, это вопрос режима. То есть ребенок должен понимать очень хорошо, даже если он маленький, как вы говорите, что все время плачет, до года навряд ли ребенок нормально развивающийся плачет. То есть он чаще должен спать и контактировать или кушать, да, но плакать постоянно он не может и не должен, собственно говоря, если с ним все в порядке. То есть в первую очередь это режим. Второе, чему должен обучиться ребенок, это взаимодействию с миром. Сегодня огромная часть мам, которые держат ребенка в коляске, или, как мы уже говорили, там, например, включает музыку вместо человеческого голоса, или там какие-то игрушки, те, которые не связаны с матерью. То есть второе, что ребенок должен научиться, это взаимодействие с предметным миром. То есть ребенок должен знать, что есть горячее, что есть холодное, что есть острое, что есть шершавое. То есть чем больше мы ребенку дадим возможности контактировать с разными предметами, начиная там от фольги, бумаги, иголки и ручки, потому что многие говорят, как же так, он выколет там глазки, или он там, не дай бог, что-то сделает ножницами. То есть воспитание заключается в том, что мы должны ребенку показать безопасность этого мира. И тогда, когда мы все окружающее пространство дадим ему возможность потрогать, а очень часто там полизать или какие-то такие вот манипуляции произвести в виде разрывания газет, мы говорим ему о том, что да, исследовать это хорошо, исследовать это спокойно, и ребенок тогда, и когда он будет в школе, когда он будет взрослым, он будет понимать, что этот мир спокоен и приятен. И третье, самое главное, в чем заключается воспитание, это умение контактировать с близкими людьми. То есть вопрос заключается в том, вот посмотрите даже, я вот не знаю, мамочка, какая у вас коляска, но основная масса сегодняшних мамочек покупает импортные коляски и ребенка везут впереди от себя. То есть идет мама, ребенок сидит к ней спиной, и ребенок контактирует, получается, с внешним миром. Вот маленький ребенок не должен так быть. Если вы спросите свою маму, в какой колясочке вы были, если вы были в советской коляски, то советские коляски, вообще по русским традициям, ребенок находится лицом к матери. То есть вот этот первые полтора года необходимо воспитание потратить на то, чтобы ребенок научился взаимодействовать со взрослыми, другими людьми. Каким образом? Точно таким же. То есть если вы приходите ему на помощь, если вы ему помогаете, а там, где он что-то сделал неправильно, вы говорите, что этого делать нельзя, потому что даже у маленького ребенка есть вещи, которые делать нельзя. В 6 месяцев, например, он начинает вас хватать за волосы или там щипать вас за лицо, вы говорите «нельзя», и нужно добиться, и ребенок понимает к 7 месяцам, что какие-то вещи делать нельзя. То есть вот эта возможность контакта, что можно, что нельзя, и понимание своего места в мире – это тот, как главный фактор, наряду с взаимодействием с окружающим и режимом, который и является базовой основой, с помощью которой у ребенка пойдет после 2 лет и обучение, и образование, и так далее. То есть многие люди сегодня, к сожалению, делают с точностью да наоборот. То есть они сначала бесконечно ребенка балуют, все делают за него, не соблюдают режим, затем к 3 годам им дают путевку в детский сад, когда начинается, по сути дела, родительский кошмар, когда выясняется, что надо ребенка утром поднимать, что ребенок должен кушать то, что ему предлагают, что ребенок должен слушаться взрослых, что он должен уметь отстаивать свою точку зрения или там свою игрушку в борьбе, так скажем, с другими детьми, так вот здесь уже получается поздно, и начинает ребенка таскать по специалистам и по психологам. Или как вот у нас сейчас в детском саду есть ситуация, когда ребенок в садике не ест, мама говорит, ну и пускай не ест, ребенок падает в голодный обморок, и она хватает его вечером, тащит домой и дома кушает, хотя, как я выяснила у ребенка, ребенок кушает дома все то же самое, что готовят в садике. Но позиция мамы, что он хочет, раз он не хочет, пусть он так и делает, эта позиция приводит фактически к десоциализации, к нарушению развития, потому что ребенок не может делать то, что все. Вот вопрос в этом. И я бы еще сказала, ужас 1 года и 2 года заключается в том, что мамка после родов, что вот эти кормежки, пеленки, там прогулки кажутся каким-то бесконечным, и нет возможности ориентироваться на ребенка как такового. Вот когда он будет ходить, как мамочка сказала, он ведь не говорит, да, то есть мамочка ждет, когда он будет говорить, и тогда она будет воспитывать. Вот, к сожалению, но мы так устроены, что мы воспитываем первые 1.5-2 года именно своим взаимоотношением и возможностью показа ребенку этого мира. Где можно, что можно, что нельзя. Еще раз говорю, это и режимные моменты, и взаимодействие с окружающими предметами, и взаимодействие с близкими взрослыми и детьми. Вот если вы в голове четко себе представите картину, каким вы хотите, чтобы ваш ребенок был в 3, в 4, в 5 лет, то сегодня вопросов у вас не будет. Потому что не может так быть, что вы сегодня положили невоспитанного, безобразного ребенка спать, а завтра утром ему исполнилось 3 года, он проснулся такой веселый, правильный, активный. Каждой минутой, каждой секундой своего проживания вместе с ребенком вы его и воспитываете. То есть воспитание ребенка до года, до 2, это фактически совместная с ним жизнь. Если вы будете ровной, спокойной, хорошей, веселой мамой, понимающий, что ребенок рано или поздно станет взрослым, то вы фактически ошибок не наделаете. Вы знаете, наши бабушки и прабабушки ведь к психологам не обращались, никаких книжек не читали, но они воспитывали прекрасных детей именно потому, что они понимали вот эти вещи, что ребенка надо не воспитывать как таковое, а вместе с ним проживать жизнь, вот, понимая, что рано или поздно он будет взрослым.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, ваше слово.
Ну, я думаю, что мы оставили за бортом такую большую тему о воспитании, собственно говоря, родителей, потому что рождение ребенка, оно изменяет в большой степени жизнь человека. И часто бывает так в нашей современной жизни, родители борются за свою зависимость от детей, пытаются сохранить, там, не знаю, молодость, там, самостоятельность, автономность какую-то, продолжают вести
досуг.
Да, вот именно досуг, как у нас, как говорится. Вот, автономность эту свою, и часто бывает так, что позже уже в выросшем ребенке они даже не понимают, за что они принимают это самое наказание. Вот, а нужно понять, что здесь вот происходит, может быть, исполнение этого закона, о котором Господь говорит в Евангелии, о том, что если зерно в землю упавшее не умрет, то оно не принесет плода. Если же оно умрет, то есть перестанет быть самим собой, превоплотиться в какое-то другое существо, там, в росток, там, с корнями, с листьями, то тогда будут другие совершенно последствия. Зерно принесет плоды. Кто в 10 раз, там, кто в 100 раз. И это касается не только закона духовной нашей жизни, это касается закона нашей семейной жизни. Тогда, когда мы стремимся сохранить себя в таком виде, как скажем, там, слово подобрать не могу, постоянном, в каком виде, какой мне нравится, невзирая на то, что от меня там требует ребенок, нужно изменяться, изменяться не хочу. Я хочу сохранить себя таким, каким я вот себя помню всю свою жизнь. Как раз-таки позиция эгоизма. И вот часто бывает, что семейная наша жизнь наполнена этими сражениями эгоизма. Не сознательного, а со стороны ребенка, ну раз бессознательного со стороны родителей, ну раз и сознательного со стороны родителей там, или старших там, детей, братьев и сестер. Вот. Ну а еще что можно сказать? Я как священник, ну раз наблюдаю процесс вот этого как бы крайнего отношения к ребенку со стороны родителей по поводу даже духовных вопросов воспитания. Вот, например, привести ребенка, причастить, не причастить. Ой, он у нас болеет, мы не приедем сегодня. А ведь именно в этом и есть наш подвиг-то веры родительской. Если мы уже сейчас говорим, что болезнь наша, она сильнее, чем вера, чего мы будем ожидать от ребенка впоследствии? Если мы не водим ребенка, допустим, когда холодно, если мы не водим ребенка, когда там сыро, когда не водим ребенка, когда я устал, когда там еще какие-то, понимаете, вот эти факторы можно перечислять бесконечно, почему люди, крестив своих детей, не приводит их, допустим, на причастие, не приносит их на причастие. Даже тогда, когда не требуется ни исповеди, ни поста, когда ребенку там год, два, три. Ведь именно здесь вот и происходит это воспитание. Но раз у меня нет ответа на этот вопрос, зачем ты, человек, крестишь своего ребенка, если ты изначально не собираешься дальше идти по этому пути. Потому что этот путь однажды действительно ударит тебе, ударит больно, если, конечно, там милость Божия никак-то не скажется на этом человеке. Человек сам по своей вере не воспримет то, что ты ему не додал. Но получается так всегда, что мы неоднократно эту пословицу повторяем, что яблоко от яблоньки падает недалеко, к сожалению. это, или, может быть, даже к счастью во многом, мы плоды своих родителей, мы в этом отношении не свободны на 100%. Поэтому мы и говорим, что воспитывать нужно, пока поперек лавки лежит. Вот, конечно, здесь можно по-разному отнестись. Многие люди могут сказать, что там вот есть и другие принципы образования и воспитания, другие там системы, там, дескать, нужно сначала относиться как там, к царю, потом как к слуге, потом как к партнеру нужно относиться. Ну, конечно, вот речь-то не об этом идет. Речь идет о том, что наши возможности восприятия, наши возможности изменения, они с годами не улучшаются, они ухудшаются. Случайно говорится о том, что вот учить там молодого человека все равно, что там железом царапать по граниту. Учить там старого человека, все равно, что там пальцем писать по песку. С одной стороны, очень тяжело для того, чтобы оставить там хотя бы какую-то черточку, там, что называется, в молодом мозгу, нужно какие-то усилия приложить. Но зато это сохраняется навсегда. И немного усилий нужно приложить для того, чтобы тебя понял старый человек, но это быстро забывается, потому что вот опыт жизни, он вытесняет то, что ты хочешь в него вложить. Потому действительно, пока человек маленький, вот нужно и воспитывать его. Воспитывать это не то, что там, вкладывая в него хорошие слова. Вот именно почему до года, там, до двух нужно воспитывать, потому что здесь не слова, ребенок воспринимает мир, ребенок воспринимает окружающих людей совершенно не так, как воспринимают взрослые. А мы вырастаем, мы забываем все, там это все теряем. Ребенок, я, например, на таинство крещения, причастие, там, это я все вижу неоднократно. Ребенок воспринимает мир совершенно другими рецепторами. Объяснить мы этого сейчас, может быть, пока и не можем даже. Может быть, и ученые не все могут объяснить. Может быть, кто-то догадывается, может быть, кто-то к этому подошел интуитивно, нам, может быть, нету каких-то последовательных таких вот аргументов для того, чтобы все это описать. Но, тем не менее, вот эти вот рецепторы, они как раз требуют от нас, чтобы мы изменялись. Не то, чтобы мы обеспечивали хорошую такую информационную среду вокруг ребенка. Информационная среда – это в том числе и мое состояние. Как я отношусь к ребенку? Я раздражен, или я терпелив, я снисходителен, или я люблю своего ребенка в любом состоянии, в любое время и в любом своем настроении. Вот это он четко чувствует. Дети это очень хорошо улавливают. Дети это чувствуют, и ребенка обмануть в этом отношении невозможно. Мама может хоть сколько прикидываться любящей там или веселой, ребенок получая, понимая, что у мамы, может быть, кошки на душе скребут. И поэтому всегда с ребенком нужно, относясь к нему, каким-то образом пытаясь от него какие-то результаты получить, нужно прежде всего спросить у себя, кто я, каков я, каким я хочу видеть моего ребенка. И, понимаете, вот, нужно понять, что вот лучше нас наши дети вряд ли станут. Потому что мы находимся рядом с ними, и пример они берут прежде всего с нас.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире. У нас осталось буквально 5 минут до конца передачи. Напомню, что наш телефон 379-65-94. Это телефон прямого эфира. И в любое время вы можете позвонить нам по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, 8-950-648-77-43. В любое время мы запишем вопрос, который озвучим или в следующий прямой эфир, или в отдельной передаче. Итак, Светлана Георгиевна, я предлагаю еще и батюшка один вопрос такой небольшой рассмотреть до конца передачи. Вопрос родителя первоклашки. Надо ли давать в школу ребенку карманные деньги? Вот, прежде всего обращаюсь к Светлане Георгиевне как к педагогу. Пожалуйста.
Дело в том, что вопрос карманных денег сегодня, по крайней мере, в Екатеринбурге действительно у школьников стоит. Почему? Потому что мы знаем, что всю систему образования в школе переводят на карточную систему. То есть вместо денег у ребенка будет карточка, и где родитель может класть деньги и контролировать ребенка, что он там купил, булочку или что. Но если вы не в такой школе или у вас вопрос о карманных денег не по поводу школы, то что здесь надо понять? Первое. Для чего вы даете деньги? То есть что это может быть? Это еда в школе, это проезд. Мы помним несколько лет назад случай, когда мальчик из школы заблудился, да, поехал на трамвае, и кондуктор выбросила его с трамвая, хотя было там 40 градусов холода, потому что у него было денег, не было денег на проезд. То есть для чего эти деньги? Покупать ли он будет сладости или еще для чего-то? То есть первое, что вы должны понять, для чего вы это даете. Второе, что как контролировать? Будете вы контролировать, не будете? Здесь нужно с мужем или там с бабушками, с дедушками хорошо для себя решить вопрос. Вы ребенку дали деньги, вы будете требовать отчета или нет? нет, потому что это тоже очень важно, когда деньги дают, а потом говорят, ты сделал не то или не это, или вы даете деньги и полностью ребенку доверяете. Следующее, что это сколько давать и как часто. То есть вы даете там рубль в день или 10 рублей в неделю, или вы даете в месяц. Сразу скажу, что для первоклассника месяц и неделя – это очень большой срок, и ребенок чаще всего не сможет выдержать, и он потратит это все очень быстро, чтобы вы его не ругали. Но это моя просто рекомендация – давать, например, каждый день какую-то сумму, или, если это невозможно, то хотя бы раз в неделю. Ну и последнее – это что, кто дает деньги. Дело в том, что деньги – это мерило как бы такое в семье главенство и авторитарности, да, неправильно сказала, авторитета, и поэтому тот, кто будет деньги давать, в той или иной мере будет являться для ребенка как бы более авторитетным, чем другой. Поэтому вот этот вопрос, кто будет давать и как он потом будет эти деньги контролировать, тоже нужно решить. Ну и если же все-таки вы меня лично спрашиваете, давать или не давать карманные деньги ребенку, я считаю, что деньги ребенку надо давать, особенно в первом классе, но соблюдая некоторые требования. И в первую очередь не контролировать его, то есть если вы даете, то не спрашивать. То есть внешне, я имею в виду, внешний контроль должен быть, но ребенок не должен за каждую копейку перед вами отчитываться. Второе, если он потратил все деньги и пришел к вам опять, ни при каких условиях не давать. То есть иногда бывает, что дадут сумму, ребенок потратил, приходит, говорит, дай мне еще. Нет. Деньги в данном случае у первоклассника – это возможность общения с окружающим миром. То есть, если мы тебе что-то дали, а ты не справился, то это твоя ошибка, ты должен ее исправить. Ну и может быть такой вопрос об увеличении или уменьшении суммы. Некоторые семьи тоже это сейчас вводят в свое семейное воспитание. То есть, за что-то сумма увеличивается, за что-то она уменьшается. Ну, здесь не знаю. Я тоже бы сказала, что это очень большой вопрос. Решать вам. Но в целом, я думаю, что если вы до первого класса воспитали нормального, хорошего, адекватного ребенка, то что бы вы с ним ни сделали, даже давая ему карманные деньги, я не думаю, что он будет совершать какие-то ужасные вещи, потому что деньги, как и все остальное, это просто часть нашего взаимодействия с миром. Единственное, что здесь, какая может быть подводный такой камень, я встречалась с такими случаями, когда у ребенка есть деньги у вашего, а у другого ребенка нет, и вот как сделать так, чтобы другой ребенок у вашего деньги не вымогал. Не в смысле там драки или чего-то, а купи мне то-то, просто сейчас в школах такая ситуация есть. Вот. То есть вот этот вопрос, надо или как научить ребенка отказывать кому-то, потому что, видите, мы в такой парадигме, что надо всем помогать. Вот это, конечно, один из самых, я бы сказала, сложных вопросов здесь. А все остальное, я думаю, что это решаемо. Еще раз говорю, если ребенок адекватный и нормальный, он ничего такого предосудительного и плохого делать не будет.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Батюшка, очень важный момент, который вот прозвучал, ваше слово.
Я думаю, что Светлана Георгиевна очень емко на все ответила. И я, в общем-то, не представляю, как ребенок без денег в наше время может прожить. Вот, и доверие ребенку при контроле, оно должно существовать.
Спасибо. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Мы благодарим всех наших радиослушателей за внимание к нашей передаче, за многочисленные вопросы. Я очень надеюсь, что отец Александр Жиков и Светлана Георгиевна Шабас помогла многим из вас. И, конечно же, это очень важно, это очень радует. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы работали в прямом эфире. Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшкам благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.